Уроки и примеры христианской веры. Кассета вторая. Страница 155. Пятый день творения. В пятый день созданы животные, живущие в воде и летающие в воздухе. И сказал Бог: «Да изведут воды гадов души живых и птицы летающие, да полетят по земле по тверди небесной, и бысть така». И сотворил Бог китов великих, и увидел Бог, что добро. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды, я же в морях, и птицы да умножатся на земле». И стал вечер, и было утро, день пятый. Выражение «да изведут воды» не имеет такого смысла, чтобы животные, живущие в воде, были порождением этой стихии. Оно значит только «да наполнится вода живыми существами, способными жить в ней». Еще не менее можно сказать о птицах, чтобы их происхождение приписывалось также производителю силы воды. Собственно, о стихии, из которой образованы указанные животные, здесь совсем не говорится. Творческое повеление Божие, конечно, образует эти виды тварей из стихий земных. Но как везде, так и здесь, даже здесь больше, чем в предыдущих случаях, ему, а не стихиям вещественным, принадлежит образовательная сила, потому что с образованием животных в природу вводится новое высшее начало жизни, является одушевленное, произвольно движущееся и чувствующее существа, даруя новосозданным тварям благословение размножаться. Бог как бы обращает в собственность их ту силу, через которую они получили бытие свое, то есть дает им способность производить от себя новые существа, каждый по роду своему. Примечание. Подробное творческое действие пятого дня можно представить себе предположительно в следующем виде. Небо украшалось светилами, на земле развивалась исполинская растительность, но не было еще на земле живых существ, которые могли бы наслаждаться дарами природы. Для их существования не было еще надлежащих условий, так как воздух был насыщен вредными испарениями, которые могли способствовать лишь царству растительному. Атмосфера содержала в себе еще столько посторонних примесей и по преимуществу угольной кислоты, так что еще невозможно было существование животной жизни. Нужно было очистить атмосферу от вредных для жизни примесей. Задачу эту исполнила гигантская растительность под влиянием заблиставшего в четвертый день солнца. Угольная кислота составляет один из существеннейших элементов растительной жизни. И так как ею была насыщена атмосфера, то созданная растительность быстро и грандиозно стала развиваться, поглощая угольную кислоту и очищая от нее атмосферу. Громаднейшие каменноугольные залежи – суть не что иное, как та же атмосферическая угольная кислота, превращенная процессом растительности в твердое тело. Так совершилось очищение атмосферы, и когда подготовились условия для существования животной жизни – она не замедлила явиться в силу нового творческого акта. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающуюся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной». В силу этого божественного повеления совершился новый творческий акт, не просто образовательный, как в предыдущие дни, а в полном смысле творческий, каким был и первый акт творения первобытного вещества из ничего. Тут создавалась душа живая, вводилось нечто такое, чего не было в существующем первобытном веществе. И действительно, бытописатель здесь во второй раз употребляет глагол «бара» — «творить из ничего». «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее». Новейшие геологические исследования разъясняют и дополняют это краткое повествование бытописателя. Спускаясь вглубь земных наслоений, геологи достигают такого слоя, в котором впервые появляется душа живая. Этот слой, следовательно, колыбель животной жизни, и в нем встречаются простейшие животные организмы. Самая древняя душа живая, какая только известна геологии, есть так называемый эозон канадский, найденный в самых нижних наслоениях так называемого лаврентийского периода. Затем появляются кораллы, инфузории, а также ракообразные организмы различных пород. Еще выше выступают исполины пресмыкающихся, панцирные чудовища и ящерицы. Из них особенно известны ихтиозавр, гелиозавр, плезиозавр и птеродактил. Все эти поражают своими исполинскими размерами они. Ихтиозавр имел до 40 футов длины с видом ящерицы, с головой дельфина и с зубами крокодила. Глаза у него страшно велики, и глазное яблоко защищено кругообразно расположенными косточками склеротики. Хвост снабжен кожистым рыбьим плавником. Гелиозавр имел до 3 саженей в росте, с сильно развитым гребнем на спине и с костными образованиями на коже, и вообще представлял страшный вид ящерицы. Плезиозавр имел вид гигантской черепахи с длинной шеей в 20 футов, с маленькой змеиной головой и жалом в 6 футов длины. Птеродактиль был как бы летающий дракон с крыльями, длинной головой, крокодиловыми зубами и тигровыми когтями. Вообще похоже на летучую мышь, но огромных размеров до 3 сажен в растопыренных крыльях. Некоторые из этих чудовищ встречаются еще и теперь, но только теперешние представители их – ничтожные карлики в сравнении со своими предками. Так ослабела производительная сила стареющей земли. Птицы были также огромных размеров, и остатки их можно видеть в теперешних страусах. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воду в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. Шестой день творения. Наконец образуется из земли, то есть из стихий земных, животные, живущие на суше. Скот. Или большие четвероногие животные, способные жить с человеком и служить ему, гады, животные, ползающие, звери четвероногие, свободно живущие по земле. И сказал Бог: да изведет земля душу живую, породу четвероногих и гадов, и звери земли породу. И стало так, и сотворил Бог зверей земли породу, и скотов породу их, и все гады земли породу их. И увидел Бог яко добро. Как для произведения рыб и водяных гадов Господь обращался к воде, так равно и для произведения четвероногих Он обращается теперь к земле, подобно тому, как к ней же обращался для произведения растений. Это надо понимать так, что телесный состав четвероногих только приспособлен к свойству земли, как их жилищу, а не так, как думают некоторые естествоиспытатели, будто бы земля, животворимая теплотой лучей солнечных, сама плодородила животных. Во всей обширной области природы нет ни малейшего намека на то, чтобы какой-либо один вид живых тварей мог перейти в другое, например, травоядное животное в хищное. Тем более противоестественно представлять происхождение самой животной жизни из неорганических начал, из газов, минералов и прочее. Все опыты ученых, приводимые в подтверждение всей странной теории, оказываются весьма сомнительного свойства и нисколько не убедительны. «Когда сказал Бог, да изведет земля, — говорит Василий Великий, — это не значит, что земля износит уже находившееся в ней, но давший повеление даровал земле силу извести». Примечание. В согласии с естественно-научными изысканиями последнего времени можно представить себе историю шестого дня творения в следующем изложении. Вода и воздух наполнились жизнью, но оставалась еще пустынная третья часть земли — суша, та именно, которая представляет наиболее удобств для жизни живых существ. Но вот настал период ее заселения. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных, породу их, и стало так». И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. Научные исследования, поднимаясь выше по лестнице земных наслоений, вслед за слоем, содержащим описанных чудовищ, рыб и птиц, встречается также с новым слоем, в котором выступают новые организмы, четвероногие. Сначала появились на Земле четвероногие громадных, теперь уже несуществующих видов динотерий, мастодонт и мамонт, род слонов с громадными неуклюжими формами. Затем более совершенные животные, наконец, теперешние виды их, львы, тигры, медведи, рогатый скот и так далее. Смотря на это постепенное появление видов, наука невольно ставит вопрос, как образовались эти виды. Представляют ли они неизменяемые формы, получившие свое начало в творчески-образовательном акте, или постепенно образовались один из другого, и все из одного первичного вида? В новейшее время, как известно, получила широкое распространение теория Дарвина, теория так называемого трансформизма или постепенного развития. Как же она относится к библейской истории творения? Бытописатель говорит, что растения и животные созданы по роду своему, то есть не одна растительная или животная форма, а многие растения и животные. Но это не значит, что все существующие теперь виды обязаны своим происхождением первоначальному творческому акту. Еврейское слово «мин», переводимое в смысле «род», имеет очень широкое значение, не укладывающееся в технические научные значения слова «вид». Оно шире его и, во всяком случае, не обнимая собой все теперешние виды и разновидности животных и растений, не отрицает возможности постепенного усовершенствования форм. А что действительно изменение в формах возможно, это доказывается несомненными фактами. Многие сорты роз, гвоздики и георгинов и многие разновидности кур и голубей, какие можно видеть в зоологических садах, образовались не более столетия тому назад. Изменения также происходят под влиянием различных климатических условий, разности почвы, питания и так далее. На основании этого можно предполагать, что число растительных и животных форм в первобытном мире было не так велико и разнообразно, как теперь. Бытописание повествует, что творение в собственном смысле бара было только при создании первых начатков животно-органической жизни, а затем происходило просто образование, не отрицает также категорически, решительно, возможности развития видов одного из другого. Тем не менее, оно не дает никакого основания для принятия теории развития во всем ее объеме. Оно ясно и отчетливо утверждает, что животные и растительные организмы непосредственно были созданы по роду своему, то есть в разнообразных определенных формах. Теория эта не имеет для себя прочных оснований и в науке. Как показывает строго научное наблюдение и исследование, изменения в растительных и животных формах возможны только в самых ограниченных пределах. Это положение имеет значение не только для настоящего, но и для глубокого прошедшего времени, насколько оно доступно нам по древнейшим памятникам. Самые древние изображения на египетских и ассирийских памятниках показывают, что тогдашние породы домашних животных были совершенно те же, что и теперь. Ибис еще и теперь все тот же, каким он был во времена фараонов, как показывают сохранившиеся мумии его, найденные в египетских пирамидах. И в свайных постройках пшеничные и ячменные зерна нисколько не отличаются от теперешних. Далее. Если по теории развития виды происходит вследствие того, что в данной форме случайно происходит изменение, которое постепенно продолжает увеличиваться, то ввиду полной возможности происхождения подобных изменений по всем направлениям, следовало бы ожидать в теперешнем растительном и животном мире самого пестрого и неправильного разнообразия и смешения форм. Между тем, на самом деле существует строгая градация отчетливо отделенных друг от друга видов. Не подтверждая теорию трансформизма и наблюдаемая постепенность в развитии растительной и животной жизни, исследование окаменелости различных формаций Земли действительно показывает, что в общем низшие классы растений и животных выступают прежде, высшие позднее. Но строгой постепенности и последовательности развития, какую нужно бы предполагать по теории трансформизма, нет. Так как в древнейших отложениях рядом с простыми организмами встречаются уже и значительно развитые, относящиеся к высшему классу. Не встречается также тех переходных форм, которые необходимы для подтверждения рассматриваемой теории. Везде виды являются уже строго разграниченными один от другого. Но особенную трудность представляет для этой теории вопрос об образовании новых органов. Теория эта построена на возможности изменения существующих органов. Но как посредством изменений могли произойти новые органы? Как у инфузории с течением времени могли образоваться глаза? Ничто могло измениться в факт. Этого теория трансформизма не способна объяснить. Наконец, самые причины изменений, представляющие простую случайность, нисколько не соответствуют той стройности и целесообразности, которая замечается в растительном и животном мире. Все эти факты с достаточной силой подтверждают истинность библейского учения, что растительные и животные организмы в общих своих формах обязаны творческому акту. Чему поучает нас догмат о сотворении мира? Весьма многому поучает нас догмат о сотворении мира Богом. Но первое чувство, каким должен исполняться каждый из нас при воззрении на окружающую нас природу и при сознании собственного бытия нашего, есть чувство глубочайшей признательности к Создателю. «Много я Тебе, Господи Боже, должен», — взывал святитель Тихон в задонской келии своей. «Не было меня, и се я живу. Ты, Господи, благоволил мне быть и между делами рук Твоих считаться. Сотворил Ты меня не бездушной твари, ни скотом, ни птицей, ни иным каким животным бессловесным. Сотворил разумным существом, сотворенное от Тебя. Быть и жить без Тебя и без благ Твоих не могу. Не могу я без света жить и обращаться. Светила Твоя, солнце, луна и звезды светят мне. Не могу я без огня жить.
Огонь Твой согревает меня и варит пищу. Не могу я без воздуха цел и жив быть. Воздух Твой оживляет меня и сохраняет жизнь мою. Не могу я без пищи и питья быть. Щедрая Твоя, Господи, рука подает мне пищу. Благость Твоя произвела ради меня источники, реки, коими прохлаждаюся и омываюся. О, что воздам Тебе, Господи, а всех я же даровал Ты мне.
Все создания Божие совершенны, и совершенство их состоит в том, что каждая из них получила свое назначение и средство к достижению его. Памятуя сие, будем употреблять созданное для нас и даруемое нам для того именно, для чего даровано оно, например, пищу не для пресыщения чревоугодия, а для поддержания жизни. Вино не для пьянства, а для подкрепления сил. В создании вселенной Бог проявил свое бесконечное всемогущество, величие и премудрость, так что вообще мир есть зерцало божественных совершенств. Надобно быть великому, который толь великую машину из ничего сотворил, любомудрствует святитель Тихон. Надобно быть премудрому, который все премудро сотворил. Надобно быть доброму, который все доброе сотворил. Кто подал свет солнцу, луне и звездам, тот сам в себе непременно лучший свет есть. Кто дал разум человеку, тот непременно лучший разум имеет. Как из книги «Разум сочинителя», из здания «Мудрость архитектора», в зеркале истый образ смотрящего в него, так и в создании и во совершенстве каждого из них Создатель познавается. Посему будем, сколь можно чаще и усерднее, обращать внимание и на поразительную громадность Вселенной, и на мудрое ее устройство в целом и в частях, и на изумительное разнообразие существ ее населяющих, и свойств, которыми наделены они. Все создания Божии прекрасны. Некоторые из них особым изяществом и красотой своей, как магнит, привлекают к себе сердце наше. Остережемся, чтобы не увлечься какой-либо видимой сотворенной красотою, с забвением о красоте незримой Божией. Кто любит что-либо или кого-либо паче Бога, тот не достоин быть Божиим». Что значит по смыслу слово Божие слово «человек»? Если ты станешь размышлять об общем названии рода нашего, то и отсюда получишь величайший урок и увещание к добродетели, учит святой Златоуст. Ибо это название «человек» мы определяем не так, как внешние язычники, но как повелевает Божественное Писание. Человек не тот, кто имеет только руки и ноги человеческие, и не тот, кто имеет только разум, но кто с ревностью упражняется в благочестии и добродетели. Так, послушай, что Писание говорит об Иове, сказав, что человек был в стране Авсидийской. Оно не описывает его теми признаками, которыми описывает человека внешнее, и не говорит, что он имеет две ноги и широкие ногти, но, соединяя признаки его благочестия, говорит «истинен, праведен, благочестив, удаляющийся от всякой лукавой вещи», выражая, что это и есть человек. Если же название «человек» заключает в себе такое увещание к добродетели, то тем более название «верный». Верным ты называешься потому, что веруешь в Бога и сам от Него получаешь оправдание, освящение, чистоту души, усыновление, Царство Небесное. Все это Он верил и предоставил тебе, а ты со своей стороны веряешь и представляешь Ему другое — милостыню, молитвы, целомудрие и все прочие добродетели. Но что я говорю о милостыне? Если ты подашь ему даже чашу студеной воды, и это не погибнет для тебя, но это он сохранит до того дня и воздаст с великим избытком. Ибо и то удивительно, что он не только сохраняет веренное ему, но и умножает это воздаяниями. Том 2 Златоуст, страница 289. Сотворение человека. Человек сотворен не так, как прочие твари. Те являлись тотчас по слову Господа. Сказал и стало, повелел и создалось. Но человек сотворен не вдруг, а с некоторым приготовлением. Так как Бог имеет три лица, то сначала между лицами божества было как бы совещание о том, как сотворить человека. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию». Такого сотворим, который был бы нам подобен, который владел бы рыбами в воде, птицами в воздухе, животными на суше, и всей землей, и всем, что на земле, который чувствовал бы цену всего и умел бы пользоваться всем. И вот, Бог берет несколько земли и творит из нее тело человека. Вышло прекрасное тело человеческое, но тело мертвое, бездушное, как статуя, глаза не видели, уши не слышали, уста не отверзались, ноги не ходили. Словом, оно было без души и без жизни. И вот Бог вдыхает в лицо человека душу, дыхание жизни. И человек стал тотчас настоящим человеком. Стал и видеть, и слышать, и говорить, и чувствовать. И ходить, и действовать. Этого мало. Он начал все понимать, всем повелевать. Сотворив человека из земли, Бог посему назвал его Адамом, то есть земляным. Сотворив человека по образу своему, Бог таким образом поставил ее выше земли, владыкою земной твари. Сотворив Адама, владыкою земли, Бог тотчас ввел его в рай, то есть в прекрасный сад, в самое лучшее и красивое на земле место, заранее еще до сотворения его приготовленное. В раю были всякого рода растения и древа, всякие с цветами и плодами. В середине его протекала река, разделявшаяся на четыре источника. Особенно замечательны были в раю два дерева — древо жизни и древо познания добра и зла. Древо жизни — это было чудное древо. Плоды его были таковы, что если бы человек стал ими всегда питаться, то никогда бы не подвергся болезням и смерти, стал бы жить вечно на земле. Древо познания добра и зла было, напротив, древо самое смертоносное. Вкусить плод его значило подвергнуть себя болезням и смерти. Когда Бог ввел Адама в этот прекрасный сад, то сказал ему: «Пользуйся всем, что только есть в раю, ешь плоды из каких угодно дерев. Только вот с этого дерева, которое впоследствии названо познанием добра и зла, с одного этого не ешь, потому что умрешь непременно, как только съешь. Итак, живи здесь, обрабатывай этот сад и смотри, береги его, не потеряй своим непослушанием. Адам восхищался красотами рая, как по повелению Божие явилось к нему бесчисленное множество птиц и зверей. Он с удивлением глядит на разнообразное творение Божие, со вниманием рассматривает каждое, и потом всякому дает свое приличное имя. Как назвал какое животное Адам, так оно и стало после всегда называться. Но вот звери расходятся по своим местам, птицы разлетаются по своим гнездам. Адам остается один в своем прекрасном саду. «Недобро быть и человеку одному, — сказал Бог, — сотворим ему помощника по нему». И наводит Бог на Адама крепкий сон, и во время сна берет из него ребро, и из этого ребра создает женщину. Адам просыпается, и Бог указывает ему на жену. «Вот тебе жена, помощница». Адам смотрит на нее, видит, что она одинакового с ним происхождения, и говорит: «Се ныне кость от костей моих и плоть плоти моей. Сия наречется жена, ибо от мужа своего взята была». Жена сотворена из ребра Адама, чтобы весь род человеческий по своему происхождению был одним телом, и чтобы потому все человеки по самой природе склонны были друг к другу и любили друг друга. Таким образом, Адам со своей женой, которую он после назвал Евой, то есть матерью всех живущих, начал жить в раю счастливо и весело. Да, покойно и весело было в раю Адаму, полным был он господином над всеми тварями. Все ему было подвластно, все ему покорялось, все его слушалось. Грехов он не знал, потому что сотворен был чистым, безгрешным. Как самовластной волею он мог согрешить, но как безгрешный по естеству он не имел склонности ко греху. Ни болезни, ни смерти он не боялся, потому что питался плодами древа жизни. Труды и занятия не изнуряли его. У него все было готово, все под руками. Райские плоды доставляли ему вкусную и здоровую пищу, ключевая вода — приятное и полезное питье. Одежда ни ему, ни жене не была нужна, потому что и воздух был самый теплый, и сами они, как невинные, друг друга не стыдились. Имея чистые души, Адам и Ева радовались о Боге, наслаждаясь созерцанием Его. И Господь сам их поучал всему, беседуя с ними, как отец с детьми. И вместо такой-то блаженной жизни, первые человеки за свое непослушание, за преступление заповеди Божией, за то, что послушались змея дьявола, и вкусили от запрещенного плода, желая быть равными Богу и знать добро и зло, вскоре лишились райского жилища, подверглись изнурительным трудам, бедности, болезням и смерти. Словом, стали жить после той жизнью, тою, которую мы теперь живем. Объяснение библейского повествования о сотворении человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землей, и над всеми гадами, и пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Примечание. В шестой день творения земля уже во всех своих частях населилась живыми существами. Мир живых существ представлял стройное дерево, корень которого состоял из простейших, а верхние ветви из высших животных. Но это дерево было неполно, не было еще цветка, который бы завершал и украшал его вершину, не было еще человека, царя природы. Но вот явился и он, и сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Здесь в третий раз совершился в полном смысле творческий акт бара, так как человек в своем существе опять имеет нечто такое, чего не было в сотворенной до него природе, именно дух, отличающий его от всех других существ. В полном противоречии с этим библейским учением стоит теория трансформизма, старающаяся поставить человека в органическую связь с миром животным и видящая в человеке лишь совершеннейший вид животного. Но эта теория в настоящее время уже потерпела столько авторитетных ударов, что для опровержения ее достаточно привести лишь 2-3 отзыва наиболее авторитетных представителей антропологии. Так, например, знаменитый антрополог Причард говорит об отношении человека к животным. «Органический мир не представляет контраста и сходства в одно и то же время более замечательных, чем какие мы открываем, сравнивая человека с высшими животными. Что эти существа так близки друг к другу во всех особенностях своей физической структуры, строения, и в то же время так неизмеримо далеки друг от друга в своих способностях и дарованиях, трудно бы верить этому факту, если бы он не подлежал нашему наблюдению». В том же смысле выразился другой знаменитый естествоиспытатель Вирхов в своей речи, произнесенной на собрании известнейших натуралистов Европы в Мюнхене в 1877 году. «Твердо стоя на почве факта, — говорит он, — мы должны положительно признать, что между человеком и обезьяной существует резкая черта разделения. Мы не имеем никакого права учить и провозглашать, как научное открытие, что человек происходит от обезьяны или какого-либо другого животного. Мы можем выдавать это только за гипотезу». Но при этом он сделал еще более сильное заявление. «Всякое действительное открытие, имеющее цену в рассматриваемом вопросе, постоянно до сих пор отодвигало нас от этой гипотезы». Припомним также открытое заявление того же корифея европейской науки Вирхова на антропологическом съезде в Москве в 1892 году о том, что теория Дарвина не имеет ни малейшего научного основания в вопросе о происхождении человека от высших животных. Этих отзывов авторитетных представителей науки достаточно для того, чтобы видеть все бессилие дарвинизма поколебать ясные учения бытописателя. Так закончилась история творения образования мира, и увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые Он творил и созидал, и благословил Бог седьмой день и освятил его. Отсюда ведет свое начало установление субботы, как дня покоя. И на этом установлении доселе основывается правильная смена труда и покоя в жизни человеческой. «В сотворении человека, — говорит святитель Филарет, митрополит Московский, — достопримечательны время его творения в порядке прочих существ. Божий о нем совет, двойственный его состав из души и тела, образ в нем Божий, его назначение, различие полов, благословение, данное человеку. Человек созидается после всех видимых тварей, ибо всеобщий порядок видимого творения состоял в постоянном восхождении к совершеннейшему. Человек есть малый мир, сокращение и как бы чистейшее извлечение всех естеств видимого мира. Все прочие твари земные сотворены на службу его, и потому он вводится в мир как владыка в дом, как священник во храм, совершенно устроенный и украшенный. Совет Божий о сотворении человека имеет у Моисея некоторый вид множества советующихся. Этот образ выражения или заимствован из уст сильных земли, 3 Царств 12.9, 1 Ездра 4.17, или вообще произошел из свойства языка, Иов 18.2, Даниила 2.36, или вводит ангелов в участие совета Божия. 3 Царств 22.20, Иов 2.1, Даниила 4.14. Или относится к трем лицам Святой Троицы. Так как Священное Писание изъясняется таким образом только в важных и решительных случаях, как то при изгнании человека из рая, Бытие 3.22, при смешении языков, 11.7, то надобно, чтобы сей образ выражения имел некоторые особенные величественные знаменования. Собеседование Бога с ангелами не можно воображать там, где собеседующим приписывается единый образ и образ Божий, и где дело идет не о служении каком-либо, а о содействии Богу. Итак, советника или советником божества должно искать внутри самого божества. И мы находим их, когда видим в Священном Писании, что Бог-творец имеет слово или премудрость и духа, что Отец любит Сына, который есть образ ипостаси, и показывает ему все, что творит сам. Кальми паче показывает то, что творит по образу своему, ибо что творит он, то и Сын творит также. Именем Совета, Деяния 2.23, Ефесянам 1.11, следовательно, и действием советования изображается в Священном Писании Божие предведение и предопределение. Совет Божий вечен, Деяния 15.18. Но Моисей низводит его во время, дабы показать его тем в большей близости к человеку. Филарет. Двойственный состав природы человека. При сотворении человека различаются два действия Божии. Образование из персти внешнего вида человека и одушевление его дыханием жизни. Отсюда два начала в человеке, видимое и невидимое, телесное и душевное. Человек не есть только тело, но не есть также и дух, он единство тела и духа. И стал человек душою живою, то есть как скоро Творец в образованное им тело вдохнул дыхание жизни, человек сделался живым существом, единым по сознанию, двояким по естеству. В учении Священного Писания о духовном начале жизни человеческой иногда указывается как будто на двойственность и этого начала. Например, «Живо Слово Божие и действенно, проходящее даже до разделения души и духа, составов и мозгов». Некоторые из учителей церкви также говорят о душе и духе, как будто о двух различных началах духовного естества нашего. Но у апостола слово «дух» и «душа» в отношении к природе человека означает не различные начала, а только высшую и низшую сторону одного и того же начала. Отсюда у него выражено «духовный и душевный человек». 1 Коринфянам 3.14. То есть человек с высшим ведением и озарением от Бога, прозирающий в область горнего духовного мира, и человек с неразвитым или даже притупленным зрением духовным, не способный в этом состоянии видеть ничего выше чувственного. Не иначе, конечно, думали и учители церкви, различавшие дух и душу в человеке. Потому что, говоря о природе человека вообще, они вместе со всеми признавали только двухчастный, духовно-телесный состав его. «Что мы телесны, — говорит известный русский богослов, протоиерей Фаворов, — в этом никто из нас не сомневается, но спрашивает о том, есть ли действительно особое духовное начало в нас, возможно ли мыслить соединение двух противоположных начал в одном существе? Пояснение. Представим здесь несколько естественно-научных фактов и соображений, доказывающих как существование в человеке нематериальной бессмертной души, так и то, что она, а не мозг, есть носитель психической духовной жизни человека. Сопоставим между собой следующие факты из телесной и духовной жизни человека. Жизнь человеческого тела характеризуется постоянным обменом его составных частей, выделением старых и притоком новых, так что приблизительно в течение 7 лет весь организм человека обновляется. Быстрее всего это обновление совершается в крови, но во всяком случае весьма быстро оно должно совершаться и в мозгу, как в деятельном центре, регулирующем, приводящем в порядок все функции отправления деятельности организма. Так что в течение 7 лет мозг обновится несколько раз. Но в таком случае мозг не может быть носителем психических функций человека. Психическое развитие человека основывается на памяти, то есть на сохранении в нем прежде воспринятых впечатлений и их воспроизведении в уме. Как же согласить этот последний факт с многократным обновлением массы мозга? Совершается ли это обновление таким образом, что новообразующиеся частицы мозговой материи исполняют психические функции заменяемых или мозговых частиц? Но это возможно лишь в том случае, если новообразовавшаяся часть мозга подлежит тем условиям, при которых обновленная часть прежде воплотила в себе свою психическую функцию. А в большинстве случаев эти условия или не бывают теми же самыми, потому что впечатления внешних чувств, из которых слагается масса наших знаний, изменчивы или совсем не повторяются. Так что если бы мозг был носителем психической жизни человека, обновление его состава должно было бы вести за собой исчезновение из памяти всего прежде воспринятого. Но на самом деле этого не случается. Довольно указать на тот факт, что часто впечатления, воспринятые еще в детстве, притом однажды, сохраняются в памяти до старости. Но, может быть, мы бессознательно множество раз вызываем в памяти полученные впечатления. Почему последние успевают приурочиться в новообразующихся частицах мозга? Во многих случаях это допустимо. Но ведь бывают и такие случаи, что раз воспринятое когда-то и, по-видимому, забытое, через несколько времени, даже через десятки лет, неожиданно по какому-либо случайному поводу оживает в памяти, в которой, следовательно, оно бессознательно дотоле хранилось, между тем, как состав мозга за это время, может быть, обновился уже несколько раз. Подобное явление, немыслимое с материалистической, объяснимое с дуалистической точки зрения, признающее в человеке наряду с материальным, подверженным изменениям еще особое устойчивое психическое начало, начало совершенно самостоятельное, независимое от начала материального. Если бы мозг был носителем психической жизни человека, то рост его увеличился бы в точном соответствии с психическим развитием человека. Но в действительности такого соответствия не существует. Быстрее всего мозг растет в первые 3 года жизни младенца. Между тем, психическое развитие последнего в то время бывает сравнительно очень незначительно. Затем рост мозга постепенно ослабляется, психическое же развитие человека усиливается, и, наконец, рост мозга совсем прекращается, а духовное развитие человека прогрессирует, совершенствуется без конца. Сделанные доселе измерения массы черепов, относящиеся к настоящему и давно минувшему времени, показали, что емкость черепа в общем остается теперь такой же, какой она была назад тому 1000 лет. А между тем человечество в своем интеллектуальном, умственном развитии с того времени далеко ушло вперед. Если у папуасов дикого племени объем черепа оказывается несколько меньшим, то едва ли это обстоятельство может много значить ввиду того факта, что объем черепа в значительной степени варьируется, разнообразится даже среди интеллектуальных наций, что многие выдающиеся представители их имели относительно небольшие черепа, следовательно, и сравнительно небольших размеров мозг, например, Фридрих Великий, Лессинг, Ньютон и другие. Если бы мозг служил носителем психической жизни человека, то вся масса психических актов, действий приурочивалась бы к его составным элементам. И действительно, ученые с большей или меньшей вероятностью пытаются указать для разных психических способностей человека место в тех или других частях мозгового вещества. Пусть так. И пусть все частицы мозга с представляемыми ими психическими актами находились бы в связи между собой посредством бесчисленного множества соединительных нервных волокон, которые делали бы возможным их взаимодействие. Но где же искать распорядителя над этой массой мозговых частиц, сосредоточенными в них психическими актами? А такой распорядитель есть, и он свободно распоряжается здесь по желанию, вводит в область сознания те или другие психические акты, комбинирует, видоизменяет их, и делает новые выводы. Этот распорядитель, правда, управляет мозгом как орудием, но чтобы сам он был в то же время материальной природы и прибыл где-нибудь в мозгу, этого никак нельзя себе представить. Считая мозг производителем психической жизни, необходимо будет признать, что психические расстройства имеют причину в расстройстве мозга и наоборот, что болезни мозга непрерывно ведут за собой психическое расстройство, и, наконец, что с разрушением мозга должна прекратиться психическая деятельность. Но действительность не оправдывает этих выводов. Из массы 3084 пациентов больных одного заведения для душевнобольных, только у двух оказались уклонения в устройстве черепа. У всех же остальных черепа были совершенно нормальны. Следовательно, нужно заключить, был нормален и мозг, ибо форма черепа, как известно, определяется устройством мозга. Анатомическое исследование черепов многих умалишенных не обнаружило никаких ненормальностей в мозгу. Расстройства могут происходить от поранения вследствие удаления части мозгового вещества или давления на него проникших в полость черепа внешних тел или гнойных новообразований в мозговом веществе. Физиологи Нейман, Флуранс, Кабанис нашли, что замечательные внешние части мозга, обыкновенно при проломах головы, сами собой выступающие наружу, могут быть удалены без вреда для нормальной умственной деятельности человека. Фолькман, Ван Свитин, Галлер, Причард, Сомеринг и другие ученые рассказывают нам немало случаев поранения мозга револьверными пулями, которые иногда даже заседали в мозговом веществе. Причем по удалению значительных пораженных мест частей последнего, больные выздоравливали без всяких последствий в их психической жизни, а некоторые даже после становились умственно развитые. Доктор Брунс в своей хирургии рассказывает о многих случаях, когда пули по несколько лет оставались в мозгу без малейших последствий для умственной деятельности. Доктор Фридрих сообщает о случаях опухоли величиной с орех в малом мозгу без всякого расстройства умственной деятельности больного. Фолькман говорит: затвердение и размягчение в мозгу – явление очень распространенное и ничем не отражается в духовной жизни индивидуума, лица. Анатомы Наассе, Андраль, Дюран, Фардель единогласно утверждают, что мозговые расстройства редко сопровождаются психическим заболеванием. Фридрих, Крувейлье, Магенди, Фехнер приводит много случаев частичного и даже полного разрушения одного мозгового полушария, без всякого вреда для нормальной психической жизни человека. Если в последнем случае можно предположить, что функция разрушенного полушария продолжает выполнять оставшееся здоровое полушарие мозга, то что сказать о многих других случаях, сообщаемых Фридрихом, Циммерманом, Бурдахом, Шредером, Энном Мазером, Бенеке и Гуфландом, в случаях, в которых при вскрытии весь мозг оказывался совершенно разрушенным. И однако больные до самой смерти сохраняли ясное сознание. Не следует ли, ввиду подобных фактов, отказаться от взгляда на мозг, как на носителя психической жизни, а видеть в нем лишь орудие, базис, основание для деятельности другой, не подлежащей материальному разрушению силы, которая может пользоваться этим орудием, даже когда оно части или всецело делается негодным. Покажите нам душу, если она есть. Вот требование, которым думают сразу уничтожить веру в бытие духовного начала в человеке, а вместе с тем, конечно, и в бытие всякого духа. Но это возражение говорит прямо против возражающих, потому что оно обличает предвзятое убеждение, будто бы действительным надобно считать только видимое и осязаемое, вообще подлежащее телесным чувствам. Ощущения телесных чувств сами имеют нужду в поверке разума. Мало этого, все ощущения наших чувств только тогда имеют для нас значение действительности, когда мы сознаем, что ощущаем или ощущаем, так сказать, самые ощущения наши. Но чем же ощущаем? Очевидно, не теми же чувствами, которыми принимаем впечатление извне. Глаз видит, ухо слышит. Но можно видя не видеть и слыша не слышать. Впечатления зрения и слуха не существует для нас, если мы сильно чем-нибудь занятые, не сознаем их, не ощущаем чем-то другим, кроме зрения и слуха. И это-то другое, отличное от вещественного, а потому невидимое, и есть дух, или душа наша. Душа невидима для глаза, потому что видит глазом, неосязаемо для телесных чувств вообще, потому что осязает телесными чувствами. Если бы не было этого видимого, невидимого и неосязаемого, то хотя бы и было осязание и зрение, но не было бы ни осязающего, ни видящего. Так уже низшие психические отправления в нас необъяснимы без духовного в нас начала. Но мир отвлеченных мыслей с его понятиями, суждениями и умозаключениями, мир нравственных определений или совесть с ее законодательной, судебной, исполнительной властью, мир высшего религиозного сознания с его верой в Бога, со внутренним стремлением к Нему и с высокими чаяниями вечной правды, вечного добра и блаженства, все это бесконечно отлично от вещественных процессов. И с отрицанием духа может быть только отвергаемо, но не может быть изъяснено. Между тем, отвергать то, что свойственно не тому или другому человеку, а всему человечеству, значило бы посягать на человеческое достоинство наше. Это духовное самоубийство, к несчастью, возможно в некоторых людях, но оно так же, как и самоубийство телесное, есть исключение из общего порядка жизни. Тело и дух различны, но не противоположны между собою. Что говорится в Слове Божьем о вражде между плотью и духом в человеке, то относится не к естественному и правильному соотношению между телом и душою, а к расстроенному состоянию падшего человека, в котором чувственное перестало подчиняться духовному. Все перестало подчиняться духовному. Все учения о противоположности между телом и духом вытекали из ложного понятия о веществе, как злом начале или произведение злого начала. И потому всегда отвергались и осуждались церковью. Конечно, связь между телом и душой непостижима для нас, но чтобы она была немыслима, это можно утверждать только по известному предубеждению, но никак не по законам здравого мышления. Здравое мышление заключает так: если Бог вечный и чистый дух создал вещество и конечных духов, то Он мог и соединить душу с телом, и соединил их в человеке, которого поставил таким образом на пределах видимого и невидимого вещественного и духовного. Образ и подобие Божие в человеке, говорит святитель Филарет, митрополит Московский, не нужно изъяснять, как две различные между собой вещи. так как в Слове Божьем часто употребляется одно из сих имен в такой же силе, как и оба вместе. Бытие 1.26, 5.1, 9.6, Яков 3.9, Колоссянам 3.10. Впрочем, замечательнейший из сих слов есть образ, который есть подобие, не случайное, но взятое с первообразного. Образ есть нечто более, нежели след. Все бытия показывают следы Творца, и как бы заднее Божие, образ лица Божия находится только в человеке. Как Моисей не изъясняет, в чем состоит образ Божий, то для уразумения сего прибегнуть можно к сравнению сотворенного по образу с первообразным. Итак, образа Божия можно искать в сущности человеческой души, духовном и бессмертном, в силах или способностях души. Амвросий, Августин и Дамаскин находят образ Святой Троицы в памяти, разуме и воле или любви. В соединении души с телом. Душа в теле, подобно как Бог в природе, будучи невидима, все во всем присутствует, вся действует в нем, оживляет его, правит им и сохраняет его. В отношении человека к миру Бог есть владыка всего, и человек поставлен владыкой видимого мира. Этой чертой описывает образ Божий Златоуст и Феодорит, которые слова Совета Божия о владычестве человека принимают за объяснение образа Божия, что, впрочем, сомнительно. Должно тщательно заметить, что черты сходства не всегда суть черты образа. Но как черты образа Божия в человеке не определяются Словом Божиим, числительной точностью, как будто для того, чтобы он и в этом отношении был образом неограниченного и неописанного существа, то и не нужно принимать сей образ слишком в тесном знаменовании. Можно согласиться, что общее основание его находится в существе и способностях души. Существенные и живейшие черты состоят в отражении божественной истины и благости, или святости истины. Преимущество же человека более внешнее и относительное, суть дополнения и следствия его. Примечание. Еще обстоятельнее об образе Божием в человеке. Митрополит Филарет изложил учение в своих проповедях. Для уразумения того, в чем состоит образ Божий, прибегнем к сравнению сотворенного по образу с первообразным. Понятие о Боге первообразе нам уже известно. Поэтому при сравнении с ним созданного по образу Божию следует обратить внимание на последнего. Так как Бог бестелесен, следственно, человек сотворен по образу Божию в душе. Образа Божия, прежде всего, можно искать в существе человеческой души, духовном и бессмертном. Действительно, душа – невидимая тонкая сила, чужда материальности. Она – существо духовное и бессмертное. Тогда как тело само изъясняет свою смертность, по елику очевидно, на части делится и разрушается. Душа не только не показывает в себе никаких признаков делимости, разрушимости, но являет совершенно противоположное тому свойство способности рассуждения, которое разделенное понятие о вещах представляет в нераздельном и неслиянном единстве, никак не совместном с свойствами делимого вещества. Тогда как тело еще в продолжении жизни умирает и, конечно, несколько раз по частям, ежедневно отделяя от себя часть своего вещества мертвую, душа во все продолжение жизни чувствует в себе одно постоянное бытие. Тело участвует в жизни как бы по неволе, будучи приводимо в движение силой души, и всегда более или менее тяготя ее своей леностью. Душа и в то время, когда деятельность тела воспрещается сном или болезнью, продолжает свою независимую от тела жизнь и деятельность. Но духовность и бессмертие души – черты слишком общие. Потому образа Божия ищут далее, в силах или способностях души. Действительно, в человеке есть ум, без которого не существовали бы для него ни истина, ни мудрость. Первый человек особенно обнаружил свой ум в наречении имен животных. Наречение имен предполагает в человеке дар слова. Первоначальный язык существовал прежде сотворения жены, не требуя много времени и труда для своего составления и образования, подобно как дарование языков в апостолах. Человек получил он и вместе с бытием. Может быть, усовершил его знание беседы Творца посредством чувственных звуков и дополнил от себя по внушению же от Бога, предопределившего человека для общежития. В слове, как о органе ума, необходимо должен отражаться образ Божий. Спросим себя, где начало слова? На небесах, превыше небес, в вечности, в Боге. Какое достоинство слова? Достоинство божественное, Бог был Слово. Сын Божий для выражения своих божественных свойств не нашел в языке человеческом лучшего наименования, как наименование Слова. И нарицается имя Его Слово Божие, Апокалипсис 19.13. Какую силу имеет Слово? Силу вседетельную. Вся тем было. В слове человека должен быть некий образ Слова Божия и силы Его, действительно. Слово поставило человека на лестнице творений выше всего земного и выше луны и солнца. Слово соединило людей в общество, создало города и царства. В Слове живет и движется знание, мудрость, закон. Словом образуется, поощряется и распространяется добродетель. Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Так как Бог сотворил человека существом нравственным, имеющим тонкое внутреннее чувство различения добра и зла, то необходимо и высокую чертою образа Божия непременно должна быть далее свобода. Любомудрие учит, что свобода есть способность и невозбранность разумно избирать и делать лучшее, и что она по естеству есть достояние каждого человека. Истинная свобода есть деятельная способность человека, не порабощенного греху, не тяготимого осуждающей совестью, избирать лучшее при свете истины Божией и приводить оное в действие при помощи благодатной силы Божией. Все силы нашего духа объединяются в нераздельном единстве душевной жизни. В этом отношении наша душа есть образ троичного божественного единства. Человек предоставлен обладать всей землею. Этим ознаменовал Бог не только превосходство его существа и беспрекладную к нему любовь свою, но и утвердил в нем согласие низших тварей и союз их с самим собою. Частное их совершенство берут свое начало и находят свой предел в общем благе, которого средоточие находится в человеке. Посему он должен быть царем над всем окружающим его, дабы повсюду распространять влияние блага. Все твари должны приносить Богу служение, благоговение и благодарности. Если их служение не восходит выше чувственного, человек должен быть священником, дабы в себе вознести оное до престола Всевышнего. Твари, не одаренные разумением, должны являть разумное Божие и поведать славу Божию. Человек должен быть их пророком, дабы высшим языком духа разрешать их чувственные вещания. Различие пола не делает различия в образе Божьем, хотя апостол преимущественно приписывает его мужу в отношении к общежитию. 1 Коринфянам 11.7. О первоначальном состоянии человека в отношении к различию полов достойно примечания рассуждений святого Златоуста, которое читается в его сочинении о девстве. «Девство изначало и прежде брака нам явилось. Брак превзошел и представился необходимым делом после, так что Адам, если бы прибыл послушен, не имел бы в нем нужды. Но как скажешь ты, родились бы столь многие тысячи? Если сия мысль так сильно поражает тебя, то я спрашиваю тебя взаимно. Как рожден Адам? Как Ева без посредства брака? Как скажут опять, неужели так же стали бы рождаться и все человеки? Так или иначе, я не скажу. Предмет моего рассуждения только тот, что Бог не имел нужды в браке для размножения на земле человеков. В благословении данном человеку заключаются умножение рода, владычество над тварями, назначение пищи. Обетованием умножения рода Бог дает человеку силу производить подобных себе, почему не нужно искать иного источника человеческих душ, кроме души первого человека. Но через то же обетование Бог есть творец отдаленнейших потомков Адама, равно как и его самого. И по Елику каждый рождается со способностью рождать, то нет сомнений, что в Адаме получил сие благословение весь род человеческий. Оно сохранилось и среди всеобщего проклятия, ибо глубоко насаждено в природе человека. Впрочем, те, которые рождают чада в нечистоте побуждений, смешивают свое проклятие с источником Божия благословения. Злоупотребление тем достойнейшее гнева Божия, чем святее дар Божий. Обетование многочадия не должно принимать за повеление, налагающее необходимую обязанность рождать детей. Подобное благословение дано и бессловесным, для которых оно, конечно, уж не есть обязанность. Будучи сотворен для обладания, человек из самых способностей и сил своих мог познать свое назначение, но сверх всего Бог торжественно вручает ему право владычества. Сие есть великое наставление, показывающее, что истинный владыка тварей есть Бог, и что человек должен пользоваться даруемым ему владычеством в совершенном послушании и преданности воле Божией. Назначение земной пищи показывало человеку не совсем совершенное для духовного существа его, но еще приготовительное к полному совершенству состояние. Ибо высшая духовная жизнь для своего продолжения не имеет нужды в пособии низших тварей. В пищу человеку предоставляет Бог растения. Исключение этого постановления с подобным постановлением о пище по потопе заключить можно, что животные вначале не были назначены в пищу человеку. Сие не противоречит праву владычества над ними, ибо употребление в пищу не есть единственное действие обладания тварями. В особенности человеку назначаются древесные плоды, а прочим животным трава, дабы совершеннейшему принадлежало совершеннейшее. В заключение всего мы должны сказать, что никто из людей не может вполне понять историю творения мира и человека, ибо она есть тайна, превышающая наше разумение. Эту тайну, по словам святого апостола Павла, мы разумеваем верою. Примечание. Единство происхождения рода человеческого от одних прародителей. Первые люди, муж и жена, суть единственные прародители всего человеческого рода. Бог во Святой Троице рек, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Сотворил Бог человека, мужа и жену сотворил их. Итак, создан человек, а не человеки, то есть не множество отдельных людей, подобно тому, как прежде сотворены были растения и животные по родам их, а один человек в двух лицах различного пола, муж и жена. Жена создана не так, чтобы составляла собой существо совершенно отдельное от мужа, но как плоть от плоти и кость от костей его. Следовательно, все человечество относится к первому человеку, как ветви растения к корню. От Адама и созданной от него Евы все мы происходим и составляем один организм. Какой урок и вместе основание для взаимного единения и любви всех людей между собою. И это единство происхождения всего человеческого рода от одних прародителей, Адама и Евы, подтверждается всеми данными науки. Во-первых, психологические исследования показывают, что духовная организация у всех племен людских одинакова. Душа по своим свойствам у всех народов одна и та же, с одними и теми же стремлениями и свойствами. Правда, некоторые племена Америки, Африки и Океании очень грубы, но опытами дознано, что и они способны к развитию и образованию, и притом в короткое время. Главное же о единстве духовной организации у всех народов свидетельствует то, что христианские миссионеры, как известно, везде находят способных к принятию веры Христовой. Во-вторых, физиология, изучающая свойства человеческого тела, также говорит за единство происхождения человеческого рода. Организм человеческого тела во всех племенах человечества одинаков, ни одной лишней кости, ни одного лишнего позвонка или зуба не находит ни в одном племени. Главное отправление жизни – периоды детства, юношества и полного развития сил, среднее продолжение жизни, употребление пищи и прочее одинаково у негра и у европейца. Если племена разница между собой по цвету кожи и волос и по форме черепа, то первое зависит от разных климатических причин, а не от особенностей природы самого организма. Второе – от степени образованности, а опять не от особенного устройства самого организма телесного. В-третьих, самый язык человеческих племен, несмотря на все свое разнообразие, свидетельствует о единстве всего человеческого рода. Сравнительное изучение языков, говорит Гумбольдт, показывает, как народные племена, разделенные пространствами, находятся в сродстве между собой и происходят из одного общего места обитания в первоначальное время. Наконец, в-четвертых, ни один народ не может возвести своей хронологии далее праотца нашего Адама. Если некоторые из них и насчитывают себе десятки и сотни тысяч лет своего существования, то все эти хронологии явно сказочного характера и сочинены сравнительно в очень позднее время. Что касается того вопроса, как люди из одного места рассеялись по всем частям света, то над этим перестали ныне и задумываться, после того, как между всеми народами доказано полное единство. Рассеять они могли так же, как и ныне люди, с одного края света способны переходить на другой. Разница только в большей или меньшей скорости перехода, смотря по степени культуры. Учение отцов церкви о душе, как особом, совершенно отличном от тела, правящим в нем духовном начале. Бытие в человеке души, как совершенно отличного от тела его начала духовной жизни. Прекрасно, если можно так выразиться, выпукло, рельефно доказывает Афанасий Великий. Он говорит, «Всякий, кто только друг истины, должен сознаться в том, что ум человеческий не одно и то же с телесными чувствами, потому что он, как нечто иное, является судьею самих чувств. Если чувства чем бывают предзаняты, то ум обсуждает и пересуживает это, указывая чувствам на лучшее. Дело глаза видеть только, ушей слышать, уст вкушать, ноздрей принимать в себе запах, рук касаться, но рассудить, что должно видеть и слышать, до чего должно касаться и что вкушать, и обонять, не дело уже чувств, а судит об этом душа и ее ум. Рука может, конечно, взяться и за меч, уста могут вкусить и яд, но они не знают, что это вредно, если не произнесет о том суда ум. Чтобы видеть это в подобии, можно взять для уподобления хорошо настроенную лиру и сведущего музыканта, у которого она в руках. Каждая струна в лире имеет свой звук, то густой, то тонкий, то средний, то пронзительный, то какой-либо другой. Но судить об их согласии и определять их стройный лад никто не может, кроме одного знатока гармонии. Потому что в них только тогда сказывается согласие и гармонический строй, когда держащий в руках лиру ударит по струнам и мерно коснется каждой из них. Подобное всему бывает и с чувствами, настроенными в теле, как лира, когда управляет ими сведущий разум, ибо тогда душа обслуживает и сознает, что производит. Тогда как человек, говорит он в другом месте, часто телом лежит на земле, умом мыслит о небесном и его созерцает. Часто так же, когда тело его находится в состоянии бедствия или сна, он внутри себя находится в движении и созерцает существующее вне его, а также переселяется и переходит из страны в страну, встречается со своими знакомыми и нередко через это предугадывает, что должно случиться с ним на другой день. Тело по природе смертно. Почему же человек рассуждает о бессмертии, нередко из любви к добродетели сам на себя навлекает смерть? Тело та же временно. Почему же человек представляет себе вечное и, устремляясь к нему, пренебрегает тем, что у него под ногами? Тело само о себе не помыслит ничего подобного. Необходимо поэтому быть чему-либо другому, что помышляло бы о противоположном и неестественном телу. Опять, глазу естественно смотреть и уху слушать. Почему они от одного удерживаются, а другое принимают? Кто удерживает глаз от зрения, или кто заключает для слышания слух, способный по природе слышать? Или кто нередко от естественного стремления удерживает вкус, назначенный самой природой для вкушения? Кто запрещает до иного касаться руке, предназначенной природой к действованию? И обоняние, данное для ощущения запаха, кто иногда удерживает от принятия последнего? Кто все это производит наперекор тому, что естественно телу? Или почему тело, удерживаясь от требуемого природой, склоняется на совет кого-то другого и обуздывается его мановением? Все это ни на что-либо указывает, как только на душу, владычествующую над телом. Тело не само себя побуждает к деятельности, а побуждается и приводится в движение другим, подобно тому, как и конь не сам собой управляется, а правящим его. Блаженный Теодорит, опровергая тех древних врачей, которые на том основании, что в некоторых болезнях терпит вред и приводится в бездействие ум, заключили о тождестве души с телом, говорит следующее. Но им надлежало бы рассудить, что и играющий на лире, если лира не настроена хорошо, не покажет на ней своего искусства. Потому что если бывают слишком натянутые или ослабленные струны, тогда они мешают гармоничности в звуках. А если некоторые из них оказываются прерванными, то тогда музыкант через это приводится и в полное бездействие. То же самое можно замечать на свирелях и других орудиях. Так протекающая или неискусно устроенная ладья в ничто обращает искусство кормчего. А разбитая в ногах и по природе медлительные кони или поврежденная колесница точно так же отнимает ловкость у ездока. Так, конечно, и душе некоторые телесные болезни не позволяют выказывать своей разумной деятельности. Если поражается болезнью язык, затрудняется слово. Если поражены глаза, перестает в них обнаруживаться деятельность зрительной силы. Если болезнь коснется мозговой оболочки, и зловредные пары или соки повредят мозг, тогда он, переполняясь ими, не в состоянии бывает принять в себя душевную деятельность, уподобляясь утопающему в воде и бесполезно машущими руками и ногами и остальными членами. Итак, заключает блаженный Феодорит, благосостояние тела не составляет существа души, но при благосостоянии тела существо души обнаруживает свою мудрость. Этими словами отвергнуты почти все современные нападки на духовность души. Библейские тексты о душе человека. Бог сотворил душу, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Держит в своей власти душу человека, каждого. В его руке душа всего живущего, и дух всякой человеческой плоти. Иов 12.10. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая та умрет. Иезекииль 18.4. «Возвращает к себе душу, которую он же дал. Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты изготовил?» Бог называется Богом и Отцом духов. «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека». Числа 27.16. Если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Иисус Христос есть пастырь душ. Вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Душа имеет более цены, чем весь мир. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Более цены, чем весь мир. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Грех — гибель для души. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Притча 6.32. Душа согрешающая та умрет. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. доказательство бессмертия души. А воскресение мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Я явился и явился им, Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь будет, сделаем три кущи тебе, одну Моисея, одну и одну Илии. Там будет плащ и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Якова, всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон». Бог искупил души верных. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Радуйся, уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, хранит душу. Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Избавляет душу от скорби. И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Беорафянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби». Освящает душу. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествию Господа нашего Иисуса Христа». Наставляет на путь душу, подкрепляет душу мою, наставляет меня на стези правды ради имени своего. Веселит душу. «Возвесели душу раба твоего, ибо к тебе, Господи, возношу душу мою. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение твое услаждает душу мою». Дает покой. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях своих, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Иеремия 6:16. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Душа верных должна заботливо хранить себя в правде. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Убегать от пути злых — советы их да не внедрит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Бытие 49:6. Быть упражняемо в терпении. Терпением вашим спасайте души ваши. Надейтесь на Бога. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. Надеюсь на Господа. Надеется душа моя. На Слово Его уповаю. Возвышайся к Богу. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Возвесели душу раба Твоего. Ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Прилепляться к Богу. Ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. Благословлять Бога. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне. Радоваться в Боге. Моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризу спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Исаия 61:10. Горячо желать Бога, как вожделенно жилище Твоих, Господи, сил. И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Исаия 26:8. Находиться в руках Божьих. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божией истины. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Мы должны любить Бога от всей нашей души. и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами». Иисус сказал им: «Возлюби», сказал ему, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Служить Богу от всей нашей души. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Искать Бога от всей нашей души. Когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душою. Молитесь о спасении вашей души. «Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя». Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою». Слово Божие есть орудие для обращения души. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Надежда на Христа есть якорь души, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Тот, кто хранит заповеди, хранит свою душу. Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибает. Притча 19.16. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое дело творит, суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Иезекииль 18.27. Тот, кто захочет спасти свою душу или свою жизнь, погубит ее. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Несколько рассказов из современной жизни, доказывающих бытие в человеке разумной и бессмертной души. Ночью 25 марта 1880 года, в четверг, я, пишет одно лицо, заснул довольно поздно, так как по своему обыкновению долго читал. Во сне я увидел, что лежу на диване и читаю. Вдруг, подняв глаза, вижу я со своего брата, сидящим на стуле передо мною. Я начинаю говорить с ним, но он вместо ответа просто кивает головой, затем встает и выходит из комнаты. Проснувшись, я заметил, что стою одной ногой на полу, другой на постели, пытаясь произнести имя брата. Впечатление, что он действительно тут, было столь сильное, и все, что я видел во сне, так правдоподобно, что я поспешил выйти из спальни, чтобы искать брата в гостиной. Я осмотрел стул, на котором видел его сидящим, затем вновь лег и пытался заснуть, потому что надеялся, что повторится то же самое. Но воспоминание о сновидении слишком меня тревожило и беспокоило. Однако к утру я, должно быть, снова заснул, но когда проснулся, впечатление, произведенное на меня сновидением, было столь же сильно, как и раньше. Могу прибавить, что таковым оно осталось и до сих пор. Чувство, что мне грозит несчастье, было во мне столь сильно, что я сделал заметку о видении в своем дневнике и приписал к этому слова «Избави Бог». 3 дня спустя я получил известие, что брат мой умер в четверг вечером, 25 марта 1880 года, 8,5 часов от ужасных ран, которые причинил себе, упав с лошади на охоте. Я должен прибавить, что о брате своем я уже некоторое время не имел известий, и что он был превосходным всадником. Никому из своих друзей я не сообщал о своем сновидении тотчас после того, как испытал его, потому что никто из моих друзей никого не было. Но я рассказал о случившемся после того, как получил известие о смерти брата и показал сделанную мной в дневнике заметку. Приведем еще подобный же случай, где не только события, но и самая обстановка неведомым образом сообщена на самом далеком расстоянии. Мать рассказывает о том, как она предчувствовала смерть своего сына. Происходило это в вербное воскресенье. Утром я была у обедни, но не была в состоянии следить за службой, так как испытывала какое-то смутное и трудноопределимое беспокойство. После завтрака я вошла в комнату, служившую нам гостиную. Над фортепиано висел портрет сына. Я нечаянно взглянула на него и чуть было не упала навзничь. Этот портрет, правда, очень похожий, казался мне как бы одушевленным и живым. Мне казалось, что глаза моргали и губы двигались. В особенности поразил меня один из глаз, выступавший вперед и как будто хотевший выскочить из орбиты. Это впечатление заставило меня сильно страдать. Оно было столь сильно, что когда в течение следующих дней мне случилось входить в комнату и смотреть на портрет, мне казалось, что я продолжаю видеть на лице сына то же выражение. Вот почему я наконец приказала покрыть картину крепом. После полудня мы отправились на прогулку, но, несмотря на все старания мужа развлечь меня и на великолепную панораму, расстилавшуюся перед нами, я ни на минуту не могла избавиться от завладевшего мною мрачного предчувствия. Помню, как в 4 часа пополудни я стояла, опершись на ограду, и рассеянно глядела перед собою. Мне казалось, что я вижу перед собой стену, солдат и сына над стеною. «Сегодня происходит битва», — сказала я мужу. «У меня мрачное предчувствие. Сын наш будет убит или ранен». Друг убитого выслушал от нее же следующее восклицание вскоре после этого случая. Это еще полнее определяет некоторые обстоятельства. «Милый мой, у меня горестное предчувствие. Я лишусь сына. Сегодня утром, войдя в комнату, где висел его портрет, чтобы мысленно приветствовать сына, как то я делал каждый день, увидела совершенно отчетливо, что один глаз у него выколот, и по лицу течет кровь. Сын мой убит». Что же оказалось? Предчувствие в полнейшей точности совпало с обстоятельствами смерти убитого. Сын упомянутой матери, отличавшийся в высшей степени пылким характером и одаренный большой храбростью, был сперва ранен в правую руку при атаке. Тогда он схватил шпагу в левую руку и продолжал преследовать бегущего неприятеля во главе солдат. Но тут пуля попала ему в глаз и убила его на месте. Глаз, который видела мать на портрете, истекающем кровью, был действительно тот самый, в который попала пуля. Это узнала впоследствии от унтер-офицера, служившего в отряде убитого и находившегося подле него во время приступа. К числу вышеописанных случаев можно отнести также и так называемое прозрение или второе зрение, названное так в отличие от обыкновенного зрения. Вот что сообщают как вполне достоверное и точно проверенное. Из одного порта отплыло в 1868 году судно в Лондон. Один из людей экипажа перед отплытием видел сон, в котором ему ясно представилось, что в утро Рождества, когда корабль будет в сильную бурю проходить мимо мыса Горна, его еще кого-то другого смоет волной в море, и они утонут. Сон произвел на него такое сильное впечатление, что он хотел было отказаться от этого плавания, но в конце концов поборол свое чувство страха. Накануне Рождества, когда они уже были поблизости мыса Горна, сон его повторился. В самый день Рождества моряк этот был на вахте, и ему было поручено вместе с другими распорядиться закрепить шлюпку, висевшую у борта. Он отказался от этого, его свели вниз к капитану, где его отказ занесли в журнал. Когда старший взялся за перо, чтобы подписать эту запись, моряк взглянул на него и сказал: «Я исполню мою обязанность, потому что знаю теперь, кто второе лицо моего сна». Через несколько времени после того, как они взялись за дело, громадная волна ударила с такой силой в корабль, что шлюпка, в которой они находились, опрокинулась, и они выброшены были в море, где и погибли. Приведем теперь несколько рассказов подобного рода из русской жизни. В ноябре 1851 года один святогорский инок, запятнавший жизнь свою вдали от Афона, утонул на обратном пути на Святую Гору. Иноки святогорские, услышав о несчастной кончине его, стали молиться о нем. В конце ноября 1852 года умерший явился в келью одного старца и сказал: «Ты не пугайся меня, я не привидение, а действительно Н». Старец, осмотрев его, спросил: «Да небес ли ты?» «Нет», — отвечал Н, — «я истина тот». «А прочитай, да воскреснет Бог, и перекрестись, тогда поверю, что ты небес», — заметил ему старец. «Ты меня перекрести», — сказал на это явившийся, — «ты прочитай, и да воскреснет Бог, тогда и убедишься, что я точно». «Крести», — сказал на это явившийся, — «ты прочитай, и да воскреснет Бог, тогда и убедишься, что я точно Н». Старец исполнил его желание и начал читать, и когда дошел до слов: «Так, когда погибнут бесы от лица любящих Бога», Энн перебил старца и прочитал: «Так, когда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся». И глубоко вздохнул, задумался. Потом начал просить, чтобы иноки помолились о нем. «Разве ты нуждаешься в наших молитвах?» — спросил его старец. «Ах, и как еще нуждаюсь!» — сказал он, взявши за руку старца, и крепко сжал ее, продолжал: «Помолись обо мне, прошу тебя». «Да я себе-то не знаю, как молиться», — возразил ему старец. «Об этом нужно духовника просить». «И попроси», — сказал ему Энн, — «попроси и всю братью, чтобы они помолились обо мне». Старец, зная, что Энн, живя на Афоне, часто ссорился с братью, и предложил ему примириться с нею. Энн задумался, вздохнул и сказал: «Не то уж теперь время». И еще, попросив молитву за себя, сделался невидим. Действительный тайный советник князь Владимир Сергеевич Долгорукий, находясь в звании посланника при прусском дворе в царствовании Фридриха, заразился там вольномыслием. Узнав об этом, родной брат его, князь Петр Сергеевич, не раз писал к нему письма, в которых уверял его, что он в заблуждении, что без истинной веры нет на земле счастья, что вера существенно необходима для будущей жизни и прочее. Но все было напрасно. Читая беспрестанно Вольтера, Дидерота, Деламберта и других безбожников, князь Владимир Сергеевич смеялся над убеждениями набожного брата. Однажды он, возвратясь от короля и чувствуя сильную усталость, разделся наскоро, бросился в постель и скоро задремал. Вдруг слышит он, кто-то отдергивает его занавес, приближается к нему, и холодная рука прикасается к его руке, даже жмет ее. Он смотрит, видит брата и слышит от него: «Верь!» Обрадованный неожиданным явлением, Долгорукий хочет броситься в объятия брата и друга, но вдруг видение исчезает. Он спрашивает у слуг, куда девался брат, и, услышав от них, что никакой брат к нему не являлся, старается уверить себя, что это сон, мечта. Но слово «верь» не перестает раздаваться в ушах его и не дает ему покоя. Он записал число, час и минуту видения, и вскоре получил известие, что в этот самый день, час и минуту скончался брат его, князь Петр Сергеевич. С тех пор он сделался набожным и верующим христианином и об этом видении часто говаривал другим. Как же объяснить все вышеуказанные случаи? Примечание. Случаи эти, изучением коих особенно ревностно занимается учреждение в Англии «Общество для психических исследований. В последнее время стали известны под одним общим именем телепатии, то есть конец и страдания, и потом вообще случаи. Слово это явилось лет 6 или 7 тому назад. В журнале «Вопросы философии и психологии» слово это так передается: воздействие одного духа на другой независимо от обычных органов чувств. Ввиду совершенной достоверности лиц, свидетельствующих о них, и современные ученые принялись за исследование подобных случаев, привыкших считать все простым, удобопонятным и легко объяснимым. Они, естественно, недоумевают, что бы могли означать эти случаи, совершенно подрывающие их всезнающую науку. Да, эти случаи должны им напомнить, что некоторые из них слишком далеко заходят в своих самомнениях. Они забывают, что на каждом шагу в мире Божьем нас окружают чудеса, которые потому только и перестают удивлять нас, что мы к ним присмотрелись. Эти-то чудеса и должны открывать место вере нашей в божественный мироправящий промысел и в существование нашего духа, отдельного от тела. Ибо кто из вышеуказанных случаев воздействовал на расстоянии, возвещал об опасности, являлся другому в виде двойника, как не этот дух? Теперь ученые, ввиду таких случаев, невольно недоумевают. А что, если их наука сказала ложь о том, будто души нет? Что, если душа существует и будет существовать и по смерти тела? Как тогда быть? Они было думали, что вера уже отжила свое время, что ее заменила наука, которая хотелось бы посчитать предрассудками те святые и дорогие истины, которые только и которыми живы люди. Пусть теперь обратятся, пусть исследуют все беспристрастно, и истина откроется им снова во всем ее величии. Многим неприятно будет узнать, пишет один из сообщавших подобные вышеприведенные случаи, что мы по смерти будем продолжать существование, для многих смерть сделается еще более ужасной, страшной. Слишком непривлекательна для них уже самая мысль о возможности продолжения существования за гробом, где нас не покинет сознание всего того зла, которое мы творили на земле. Верующим эти случаи пусть послужат в подкреплении их веры, их предостережение от противных божественному закону мыслей, желаний и поступков, в которых по смерти придется дать отчет перед праведным судьею на страшном суде его. Назначение человека. По отношению к Богу, это назначение человека состоит в том, чтобы он познавал своего Создателя и прославлял его. Соответственно, этому и Спаситель заповедал нам: «Так да просветится свет ваш при человеке, яко да видит ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного». На эту цель человека, как на самую главную, указывали и древние святые отцы Церкви. Василий Великий: «Ты сосуд благоустроенный, получивший бытие от Бога, прославляй своего Создателя, ибо для того только ты и создан, чтобы быть достойным орудием славы Божией, и весь мир для тебя, как бы живая книга, которая проповедует славу Божию, возвещает тебе, имеющему разум, о сокровенном и невидимом величии Божьем, чтобы ты познавал Бога истины, храни твердо в памяти мною сказанное». Григорий Богослов: «Надлежало, чтобы поклонение Богу не ограничивалось одними горнями, но были и долу некоторые поклонники. И все исполнилось славы Божией, потому что все Божие. Для сего созидается человек, почтенный рукотворением и образом Божиим». Иоанн Златоуст: «Бог дал нам зрение, уста и слух для того, чтобы все члены наши служили Ему, чтобы мы и говорили угодное Ему, и делали Ему, воспевали непрестанные песни, Ему воссылали благодарение». По отношению человека к самому себе назначение его то, чтобы он, как созданный по образу Божию, с нравственными силами, старался постоянно развивать и усовершать эти силы через упражнение их в добрых делах, и таким образом более и более уподобляться своему первообразу. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Из святых отцов об этой цели человека ясно говорят. Григорий Богослов. Мы сотворены на дела благие, чтобы славить и хвалить сотворшего, и сколько возможно подражать Богу. Василий Великий. Устроение тела твоего есть для тебя училище о цели, для которой ты сотворен. Ты сотворен прямым для того, чтобы не влачил ты жизни своей на земле, но взирал на небо и на сущего там Бога, и чтобы не гонялся за скотским наслаждением, но согласно с данным тебе разумом жил небесной жизнью. Златоуст. Мы не для того родились, чтобы есть и пить, и облекаться в одежду, но чтобы, приняв божественное любомудрие, избегать зла и подвязаться в добродетели. Ибо, созидая человека, Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию. А подобными Богу мы соделываемся не тогда, когда едим, пьем и облекаемся в одежды, потому что Бог не ест, не пьет, не облекается в одежды. Но когда бледем правду, показываем человеколюбие, бываем снисходительны и кротки, милуем ближнего и украшаемся всякой добродетелью. Не так, как по мере преуспеяния человека в добродетели, он достигает блаженства, которое есть следствие добрых дел и награда за них по учению самого Спасителя о блаженствах, то можно выражаться, что человек, созданный на дела благие, тем вместе создан и для блаженства, и что, следовательно, блаженство составляет одну из целей человека, рассматриваемого по отношению к самому себе. И на эту цель человеку указывали иногда святые отцы. Григорий Богослов. Мы получили бытие, чтобы благоденствовать, и благоденствовали после того, как получили бытие. Нам верен был рай, чтобы насладиться. Нам дана была заповедь, чтобы, сохранив ее, заслужить славу. Григорий Ниский. Надлежало, чтобы человек, созданный для наслаждения божественными благами, имел в природе своей нечто родственное с тем, чем будет наслаждаться. Потому он и наделен жизнью, и разумом, и мудростью, и всеми богоподобными свойствами. Иоанн Дамаскин. Как благий Бог сотворил нас не для того, чтобы наказывать, но чтобы мы были причастниками Его благости. Затем назначение человека по отношению ко всей окружающей его природе ясно определяется в словах самого трипостасного Создателя. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию, и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверями и скотами, и всею землею, и всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Примечание. В другом месте святой Иоанн Златоуст говорит о назначении человека. Не для того Бог ввел нас в настоящую жизнь и вдунул в нас душу, чтобы мы пользовались только настоящим, но для того, чтобы все делали для жизни будущей. Ибо только бессловесные, чтобы все делали для жизни будущей. Ибо только бессловесные созданы для одной настоящей жизни. А мы получили бессмертную душу для того, чтобы вполне приготовиться к будущей жизни. И если кто спросит, какое назначение коней, ослов, быков и других животных, то мы скажем, что не другое какое, как только то, чтобы они служили нам в настоящей жизни. А о нас нельзя этого сказать. Для нас есть лучшее состояние после настоящей жизни, и нам все надобно делать так, чтобы там просиять, ликовать с ангелами, предстоять Царю Небесному и всегда в бесконечные веки. Для того и душа наша создана бессмертной, Да и тело будет бессмертно, чтобы мы наслаждались бесконечными благами. Несмотря на потерю власти над природою, одушевленную и неодушевленную после падения, человек, тем не менее, возвращает себе эту власть. Несколько примеров повиновения человеку природы неодушевленной и животных здесь увидим. При содействии благодати Божией достигают святости люди. Вот святой Иоанн Креститель, будучи еще младенцем, скрылся от Ирода со своей матерью, праведной Елисаветой, в одной горе. Над этой горой выросло финиковое дерево с плодами, и когда они чувствовали голод, оно преклоняло ветви свои к земле, чтобы они удобно могли срывать финики. А когда они удовлетворяли чувство голода, оно опять поднимало ветви вверх. Скажут, то был Иоанн Креститель, Христов, муж, о котором сам Спаситель сказал, не восставал врожденных женами больше Иоанна Крестителя. Так, но вот еще несколько примеров. Преподобный Ануфрий в пустыне, ему нечем было питаться. И вот по молитве его подле его пещеры выросло финиковое дерево с 12 ветвями. Каждая ветвь питала его плодами в течение месяца, а потом делалась бесплодной. И это продолжалось 30 лет до самой кончины угодника Божия, июль 12. При городе Мелитине весною река так широко разливалась, что иногда затопляла много домов. Жители обратились к преподобному Акакию с просьбой пособить им в этом горе. Акакий взял камень, положил его на берег реки и сказал, чтобы река не разливалась далее камня. И река повиновалась его слову. 17 апреля. Что кажется бесчувственнее камней? А и они слушали святых, по слову преподобного Иакова Низибийского. Камень распался на части и превратился в персть. 13 января. По слову святого Григория Кесарийского, камень сдвинулся с места. 17 ноября. Преподобный Антоний Римлянин на камне переплыл из Рима к Новгороду. 3 августа. В мире подобные события не только не совершаются, но даже кажутся невероятными. А в пустыне они повторялись не раз, и кто знает, может быть, повторяются и в наше время, только неведомы миру. Так природа по воле Бога Всемогущего служила и служит святым. Как образ Божий, как сын и наследник в дому Небесного Отца, человек поставлен быть как бы посредником между Творцом и тварью земною. Святые отцы и учители Церкви говорили об этом назначении человека быть царем и владыкой окружающей его природы. Весьма часто, особенно когда решали вопрос, почему человек создан последним. Вот, например, слова святого Амвросия. По достоинству человек явился последним, как цель природы, созданная для правды, чтобы быть провозвестником правды между прочими животными. Справедливо он явился последним, как венец всего творения, как причина мира, как второе, как для которой создано все. Григорий Богослов. Если последним явился в мир человек, почтенный Божиим рукотворением и образом, то сиение немало неудивительно, ибо для него, как для царя, надлежало приготовить царскую обитель и потом уже ввести в нее царя в сопровождении всех тварей. Блаженный Феодорит. Бог всяческих по сотворении видимой и невидимой твари произвел напоследок человека, поставил его как бы некоторый свой образ среди тварей неодушевленных и одушевленных, видимых и невидимых, дабы твари, неодушевленные и одушевленные, приносили ему пользу как некую дань, а естества невидимые, имея попечение о человеке, свидетельствовали сим свою любовь к Творцу. Последняя цель человека, говорит Преосвященный Феофан, в Боге, в общении или живом союзе с Богом. Созданный по образу и подобию Божию, человек по самой природе своей есть некоторым образом божественного рода. Будучи же рода Божия, он не может не искать общения с Богом, не только как своим началом и первообразом, но и как с верховным благом. Потому-то сердце наше и бывает довольно только тогда, когда обладает Богом, и бывает обладаемо от Бога. Ничто, кроме Бога, не успокаивает его. Соломон много знал, многим обладал и многим наслаждался, но все это, наконец, должен был признать суетою и крушением духа. Один покой для человека в Боге. Что мне есть на небе, и от тебя ничего не хочу на земле. Исчезает сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, вовек. Псалом 72:25. В Боге жизнь, учит Василий Великий. Отчуждение и удаление от Бога есть зло несноснейшее даже будущих гиенских мучений. Зло самое тяжкое для человека, как для глаза – лишение света, и для животного – отнятие жизни. Бог не есть виновник зла. Еще, что было для души преимущественным благом? Пребывание с Богом и единение с Ним посредством любви. Отпав от Него, она стала страдать. Василий Великий. Великие святых угодников, высшей степени прояснившие в себе образ Божий, благомыслием и строгой жизнью, поразительно обладали животными. Иногда один взгляд их на зверя укрощал зверскую свирепость. Здесь прежде всего должны мы вспомнить о Ное. Праведный Ной столь долгое время был окружен в ковчеге целым царством животных и не потерпел никакой опасности ни от одного из них. Святые употребляли зверей на житейские услуги для себя, например, заставляли их приносить себе воду, сами согревались около них зимой на ночлеге. Когда встречали зверей на дороге, звери давали им дорогу и при этом отстранялись иногда в таком тесном месте, что требовалась особенная сообразительность, чтобы разойтись. Так со святым Дионисием, это был священник, встретился лев между плетнями, где едва мог пройти человек без всякой ноши. Святой не побежал назад от зверя. Зверь же по тесноте места совсем не мог воротиться или потесниться. И вот зверь встал на задние ноги и сделал усиленное наклонение своего тела в сторону. Тогда святой прошел мимо, задев зверя своей спиной. Звери служили ему после того, как они умирали, и как, следовательно, образ Божий уже не столь живо или ясно отражался в них. Антоний Великий не имел у себя ни лопаты, ни топора, чтобы вырыть могилу для преподобного Павла Фивейского. И вдруг двое проходивших львов подошли и когтями вырыли для мертвеца могилу. 15 января. Жизненные писатели святых, приводя подобные примеры власти святых над зверями, рассуждают. Это не значит, чтобы звери имели разумную душу. Но что? Так-то вот они находились в полном послушании у Адама. Отсюда ясно, что человек не безусловно потерял власть над животными и может возвратить ее. Через что же? Очевидно, через обращение к тому состоянию, в каком был и первый человек до грехопадения, через обращение к чистоте, правде, благочестию. Чем удерживал Адам власть над животными, живя в раю? Конечно, чистотой души своей, своим пребыванием в правде и истине. Изменил последним, лишился и власти. А из этого понятно, что возврати человек чистоту души, будь верен истине, возвратится и власть. Посему-то нам внушается: «Взыщите Господа, взыщите лица Его всегда». Пророк Моисей поставлял зрение лица Божия краем своих желаний, и после того уже, как Бог явил через него и в нем столько чрезвычайных действий своей благости и всемогущества, аще обретов благодать пред тобой, яви ми тебе тебя самого, да разумно живу, вижу тебя. Исход 33:13. Молился он. С каким страхом взывал ко Господу пророк Давид: «Не отвергни меня от лица твоего, зная, что удаляющие себя от него погибнут». С каким желанием устремлялся он всегда к Богу: «Жаждет душа моя к Богу». Им же образом желает олень, лань на источнике водные: «Так желает душа моя к тебе, Боже». С какой теплотой успокаивался в нем едином: «Мне же прилепляться к Богу благо есть». Но не в этом одном устремлении всех желаний к Богу наше благо. Жажда без утоления, алчба без насыщения, потребность без удовлетворения есть скорбь, болезнь, мучение. Ища Бога, мы хотим обрести Его, хотим обладать им и быть обладаемыми от Него, преискренне приобщиться Его, быть в Нем и Его иметь в себе. Макарий Великий. В этом-то живом внутреннем непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть его последняя цель. Таким сие общение изображается в Слове Божьем. Так сам Бог об одних говорит: «Не имеет дух мой пребывать в человеках сих, потому что они плоть», а другим обещает: «Селюсь в них и буду обитать». «Внимай, — говорит на сие место святой Златоуст, — кто обитает в тебе? Ты Бога носишь в себе». Спаситель обещает внутреннейшее некое вселение Бога в сердце человеческое, когда говорит: «К Нему придем и обитель у Него сотворим». Святой Иоанн Богослов учит, что когда кто пребывает в любви, то не только он пребывает в Боге, но и Бог в нем пребывает. У святых отцов живое общение с Богом возводится до обожения человека. Так святой Григорий Богослов изображает человека живым существом через стремление к Богу, достигающим обожения. Феодор, епископ Едесский, так учит о цели человека: «Цель жизни нашей есть блаженство, или что все равно Царство Небесное или Царство Божие, которое состоит не только в том, чтобы зреть царственную, так сказать, Троицу, но и в том, чтобы получать божественное влияние и как бы принимать обожение, и всем влияние находить исполнение и совершение всех недостатков и несовершенств. Всем-то состоит пища умных сил, то есть в исполнении недостатков посредством божественного оного влияния». У святого Макария почти в каждой беседе можно находить напоминание о живом общении души с Богом. Так в 46-й беседе он учит, что Бог сотворил душу человека такое, чтобы быть ей невестою и сообщницей его, и чтобы ему быть с ней единым растворением и единым духом. Посему, если душа прилепляется к Господу, то и Господь милосердием и любовью подвигнутый к ней приходит и ей прилепляется. Итак, один дух и одно растворение, один разум бывает душа и Господь. Для человека нужно, говорит он в другом месте, чтобы не только сам он был в Боге, но и Бог был в нем. Не подумал бы кто, однако, что живой союз с Богом есть исчезновение души в Боге, с насилием ее самостоятельности и свободы? Нет. Хотя душа действительно стоит при всем под божественным влиянием, прикасается некоторым образом Богу и проникается Его силою, а однако ж не перестает быть душою, существом разумно свободным, подобно тому, как раскаленное железо или уголь, проникаясь огнем, не перестают быть железом и углем. Она приобретает только через сие общение полнейшую и скорейшую силу действовать по воле Божьей, свободно, но и беспрекословно. С другой стороны, и то неверно, если кто бы стал думать, что когда богообщение поставляется последней целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет. Оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный есть его Бог, и сам он есть Божий, то есть говорит в сердце своем Богу: «Господь мой и Бог мой», как апостол Фома, и к себе самому: «Божий я, Божий», Исаия 44:5. Такое состояние есть единое, истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем начала истинно нравственной и духовной жизни. Итак, далеки от истины те, которые поставляют последней целью человека, самого же человека, какими бы пышными названиями они не украшали ее, развитием, например, духовных сил или стремлением к усовершенствованию. При такой цели люди разъединяются заботой только о себе и привыкают все обращать в средства, не исключая даже и самого Бога, тогда как на самом деле человек, как и все сотворенное, есть средство в деснице Божией для цели его божественного промысла. «Все создал Господь себя ради» — притча 16:4. «Посему мы им живем и движемся и существуем, ибо из того и тем и в нем всяческое». Несправедливо последней целью человека поставлять и одно благо ближних, то есть людей, даже и в том смысле, что вся забота его должна быть обращена на благосостояние общества. Содействовать общему благу есть беспрекословно долг человека, но не первый и не исключительный. Если поставить это первым долгом, то всякий человек мысли сердца обратит на других, а не к Богу, и, следовательно, все совокупности составят общество людей, сомкнутых в себе, но душой отторгнутых от Бога. Это будет тело без главы. Напротив, при богообщении все люди, сходясь всей единой цели, не мысленно только, но самым делом соединяются, и все единым духом и единой силой преисполняясь, составляют единое, живое и стройное тело. Под этим только условием можно созидаться и истинный и надежный союз между людьми. Феофан. О том, как велик и дорог человек в очах Божиих и какого достоин уважения. Святого отца нашего Тихона, епископа Воронежского. Господи, что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты вменяешь и его? Воистину, дивное создание Божие человек. Дивный и промысел Божий о нем. Создан не так, как прочие твари, создан особливым советом Святой Троицы. Сотворим человека, создан по образу Божию, по подобию человек. Все вещи, созданные, суть свидетельства всемогущества, благости и премудрости Божией. Но человек, кроме того, образ Божий в себе носит. Воистину, краснейшая доброта, любезное благолепие, высочайшее достоинство, честнейшее благородие. Нижайший Бога, но выше всех видимых созданий — человек. Образом Божьим почтен человек. Красное небо, солнце, луна и звезды, и все создание Божие. Но краснейший человек — ибо по образу Божию созданную доброту в себе носит. Рассуждай и размышляй, коль красен Бог, несозданный и пресносущная доброта. Господи Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедание и велилепо то облегся еси, одеяйся светом яко ризою. Псалом 103:1-2. Отсюда несколько познаешь, коль красная душа человеческая по образу Божию созданная. Образ бы должен быть подобен первообразному. Все создание подчинено есть человеку. небо и земля с исполнением своим служат и работают человеку. Но когда пал и погиб человек, чудным и непостижимым образом восставлен и взыскан человек. Сам Бог, что всякий разум и удивление превосходит, сам Бог ради человека в много бедный мир сей пришел, и в человека, о благости и любви Божией к человеку, о чести и достоинства человеческого, вообразился, пожил на земле, трудился, болезновал, страдал и умер святейшей своей плотью за человека. Не послал ни ангела, ни ходатая, но сам пришел взыскать и спасти погибшего. Так милостивый и человеколюбивый, чудный о себе промысел Божий дознавши, человек какой еще милости несподобляется от Бога, был осквернен, опорочен, грешен, беззаконен, сын гнева, но омылись, оправдались именем Господа Бога нашего, делается духовным членом пренебесной главы Иисуса Христа, причащается таинственно животворящего тела и божественной крови Его, удостаивается быть жилищем Божьим и храмом Святого Духа, сподобляется иметь общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, быть чадом Божьим, верой во Христа Иисуса, наследником Богу с наследником же Иисусу Христу. Читай апостольское послание, и увидишь, что все сие и прочее приписует Дух Святой